Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа по святым местам приехала в Орск. Город в Оренбургской области, находящийся на границе Европы и Азии, седьмой по площади город в России. Но, несмотря на свою протяженность, начинался Орск с одной, самой высокой в городе точки – с Преображенской горки. В древности в районе современного Орска проходил караванный торговый маршрут под названием «Дорога Канифы». Это была одна из ветвей Великого Шелкового пути. Территорию Южного Урала сначала занимали кочевые тюркские племена, а позже жили в Великой степи племена казахов. И в начале 18 века старшины казахских родов приняли решение о присоединении к Российской империи. И 6 августа 1735 года сюда приезжает экспедиция под руководством Ивана Кирилловича Кириллова. По старому стилю эта дата – праздник Преображения Господня, поэтому и гора, где должны были заложить крепость, была названа Преображенской.
Мы находимся с вами на самом историческом месте города. Это гора Преображенская с храмом. Отсюда начинался город Оренбург в 1735 году.
Да-да, батюшка не оговорился, именно Оренбург. Здесь изначально началось строительство этого города, в устье реки Орь, отсюда и название. Но территория эта часто затапливалась, и Оренбург перенесли на другое место, а крепость переименовали в Орскую. Одновременно с крепостью был построен и храм.
Он был построен в честь апостола Андрея Первозванного, он был деревянный. Город сам и поселение было очень незначительным, маленьким, как обычно в те времена. Шло время, храм перестраивался, улучшался, менялись наименования храма. Он стал в честь Преображения Господня.
Среди жителей Орска бытовала шутка. Образовав от каждой буквы города отдельное слово, они расшифровывали его следующим образом. Орск – отдельный район ссыльных каторжан. В этом утверждении есть доля истины. В 1738 году в Орскую крепость был сослан строитель Саровского монастыря иеромонах Ефрем. Из-за ложного обвинения его лишили сана, и 16 лет он провел в тяжелом заточении, исполняя при Орской церкви Преображение Господня паномарскую должность. В память о саровском старце здесь есть часовня другого известного насельника Саровской обители, святого батюшки Серафима Саровского. В 1837 году эти места посетил цесаревич Александр Николаевич, будущий царь Александр II. В путешествии наследника сопровождал великий русский поэт Василий Жуковский, который в своем дневнике оставил рисунок полукаменной церкви на горе Преображенской. Другим Романовым, побывавшим здесь, стал также наследник престола и будущий царь-страстотерпец Николай II.
После посещения цесаревичем Николаем Александровичем из путешествия в Японию этого места, этого города, он увидел храм в плачевном состоянии и пожертвовал значительную сумму денег для того, чтобы этот храм восстановить. И храм переименовали в честь святителя и чудотворца Николая.
В Орске даже сохранился дом, где останавливался Николай Александрович. Старинное здание недавно передали епархии. Здесь собираются на молитвы и реставрируют помещения. А после революции для Преображенской церкви и ее прихода начался период испытаний. В этом городе есть и свои святые. Так, в этом храме служил священномученик Иаков Маскаев. В 1923 году в Орске было образовано викариатство. Понадобился епископ, и прихожане храмов единогласно выбрали отца Якова. Но быть архиереем в то непростое время – это тяжелый крест. Понимая, что от епископа в этот исторический момент требуется прежде всего исповедничество, отец Иаков сначала отказывался от нового сана. У него на руках были маленькие дети, а жена умерла. Но видя, в какой опасности оказывается церковь, и желая защитить ее от обновленческого движения, священник принял постриг и позже стал епископом. Владыку беспрестанно вызывали в ОГПУ, грозя арестом и предлагая стать негласным сотрудником. Видя непреклонность епископа в служении православию и его решительную борьбу с обновленцами, ОГПУ в 1925 году арестовало владыку и приговорило к 3 годам ссылки. Уже позже архипастырь поочередно возглавлял несколько епархий от Волги до Алтая, а в 1937 году принял мученическую смерть. В 30-е годы в Орске был разрушен и храм на горе.
Храм был разобран на кирпичи. Осталась только колокольня. Она была, в общем-то, дозорным пунктом и для красных, и для белых. Потому что город переходил несколько раз из рук в руки от войск Дутова красным и наоборот. Вот там даже стояла мелкокалиберная пушка. Из нее стреляли прямо с колокольни одни по другим. А в годы запустения, в общем-то, здесь был бесхоз. Ну, как всегда это бывает, мусорка. В 80-е годы была попытка построить здесь, на этом месте, ресторан. Но как бы эта задумка не осуществилась, вот слава богу.
Более 60-летий колокольня на горе Преображенской зияла черными глазницами потухших окон. Кто только не пытался облагородить останки некогда величественного строения. Энтузиазма хватало лишь на то, чтобы заявить о благих намерениях. Видимо, это место ждало по-настоящему своих людей.
А уже в 90-е годы, когда массово стали возвращаться святыни церкви, было отдано и это место, и этот храм, вернее, то, что от него осталось. Оставалась на то время колокольня полуразрушенная. И храм превратился в вот такой прекрасный, шикарный комплекс, какой мы видим его сейчас. Вот этот храм стал Преображенским. Вехи строительства были таковы. Вот то место, на котором мы с вами находимся, сначала был такой деревянный пристрой, вот потом все это из-за неудачной проводки и так далее сгорело, встала нужда строительства храма. Здесь появился помощник в лице коммерсанта Давыдова Александра Васильевича. Вот он построил этот храм. Он построил Никольский храм, он построил здание гимназии, он построил часовню, хозкорпус, все, что вокруг у нас находится, стены вот нашего прихода. Это все дело его рук, в основном его, так сказать, денежных средств. Вот. И сейчас он уже, в общем-то, в преклонном возрасте, он уже монах нашего монастыря.
Но и о Никольском храме не забыли. Его построили рядом. В 1996 году в городе происходит знаковое событие. Впервые за 50 лет освящают крестильный храм в честь святителя Николая Чудотворца. Сейчас Никольская церковь – это восстановление исторической справедливости. А в честь царственных мучеников здесь возведена гимназия, где учатся 106 воспитанников.
Задумка была такой. Гимназия должна была быть мужской. Но, как правило, в семье есть как мальчики, так и девочки. Куда девать девочек? Поэтому тут же стал вопрос о том, что нужно и для девочек классы сделать. Шло время, она расширялась. Сначала была начальная школа гимназии, потом был пристрой значительный. Она превратилась в полноценную общеобразовательную православную гимназию, 11-летку.
В следующем году гимназия отметит 20 лет со дня основания.
Ну, вообще все те, кто закончили нашу гимназию, устроились очень хорошо. Нам за них не стыдно. Вот они, в общем-то, высоко несут знамя нашего учебного заведения.
Вместе с восстановлением церковь наполнялась своими святынями.
Главная святыня нашего храма – это Табынская икона Божией Матери. Это общеуральская святыня, как вы знаете. Ареал ее святости и нахождение вообще далеко за пределами – это и ваша земля Екатеринбургская, это Челябинская область. В то время Оренбургский край включал в себя всю Оренбургскую область в ее нынешнем измерении, всю Башкирию. всю Челябинскую область, часть Свердловской области, часть Самарской области и часть нынешнего Казахстана, так называемую Турагайскую область. Все это был обширный Оренбургский край. И Орск посещала икона Табынской Божьей Матери. Сохранилось больше 10 чудотворных копий этой иконы. Одна из них здесь перед вами. Вот от нее совершается много чудес, благодатной помощи. Самое яркое чудо произошло, в общем-то, не так давно, несколько лет назад. Пришла молодая семья, мама, папа, ребенок. У ребенка была тяжелая болезнь белокровия. Вот мы как раз с моим помощником, отцом Александром, тоже его зовут, отец Александр, достали икону почистить, привести, так сказать, в порядок. Они ходили, молились, ставили свечи, приложились к иконе, к этой. И через некоторое время я в церковной кружке нахожу значительную сумму денег и письмо, адресованное мне. Родители пишут и говорят, что вот когда вы чистили икону, мы пришли, молились, приложились к иконе Божьей Матери, и ребенок получил, в общем-то, мгновенное исцеление. Сразу он себя почувствовал легче, и уже, я не знаю, на какой день они обратились к врачам. Врачи не нашли ни малейшего следа болезни. Они все это описали в письме мне. Вот. А более таких, ну скажем так, менее ярких чудес, они совершаются постоянно. Но опять же, они менее яркие для стороннего, скажем так, зрителя. А если у человека болит, скажем так, колено, и врачи не могут помочь, и ему от этого очень плохо, то для него это, в общем-то, довольно яркое исцеление. Таких исцелений очень много, и от сердца. И вообще налаживались, скажем так, условия жизни человека от обращения к Божьей Матери.
Образ Богородицы-млекопитательницы старинный и написан на Святой горе Афон.
Люди несли сохранившиеся святыни из домов, с чердаков, у кого где что находилось, и отдавали их церквям. И вот эта икона прибыла тоже сюда, но она была тоже в довольно плачевном состоянии. В общем-то, годы лихолетия сказались и на ней. Вот я долгое время не решался ее реставрировать, потом все-таки я ее отправил в Москву, как говорится, к специалистам реставрации. Они очень хорошо ее отреставрировали, не тронули лики. Вот. И, как они сами говорили, не хотелось ее отдавать. Она как-то их к себе так привязала, вот, что, в общем-то, они говорят, вы знаете, настолько нам ее приятно реставрировать, настолько одухотворенные лики. Реставрировали-то они много чего уже, но вот как-то они так душой привязались к этой святыне. От нее тоже происходят чудеса, люди получают благодатную помощь для себя.
Частицы мощей святых Серафима Саровского, Матроны Московской и других угодников Божьих также есть в храме для молитвенного укрепления верующих.
Я всегда прихожанам говорю, что все эти чудеса, в общем-то, с главной целью. Есть цель главная, есть цель второстепенная. Второстепенная – это то, о чем вы просите. А главная цель – это уверить нас в бытии загробного мира, чтобы мы жили нравственно, по-христиански и помнили о том, что нам идти в наше Отечество на небо.